Рок-н-ролл футбол.
Ребятки, это рок-н-ролл футбол врывается в ваши уши с невероятным объемом эмоций, впечатлений, которыми мы жаждем поделиться с вами прямо сейчас. И здесь Владимир Вамос Аргентина Ардаев
и Олег Мбаппе Месси Крюков. Всем привет, друзья.
Да, ребятки, мы взяли гроссмейстерскую мхатовскую паузу, не стали специально писаться вчера после финального матча, иначе, если бы мы делали это вчера, то весь наш подкаст выглядел примерно вот так.
Нас надо бы было отвезти в специальную больницу, как в свое время говорил Жора Черданцев, и мы бы прочие неадекватные крики бы издавали.
Яндекс.Музыка не пропустил бы, наверное, через модерацию такой подкаст. У нас с обычным-то подкастом там какие-то вопросы, он спустя сутки-двое появляется. Ребята, если нас кто-то слушает из Яндекса, кстати, напишите, пожалуйста, почему так? Почему на Apple Music и Google подкасты выходят моментально? Почему не работающий в России Spotify? Наш подкаст также появляется, как только мы выкладываем, но только на Яндекс.Музыке он выходит спустя двое практически суток после того, как мы заливаем новый выпуск. Что там происходит, его может собирает экспертный совет, дают послушать его там Александру Мостовому, Спартаку Гогневу, и только если они одобряют, то наш подкаст выкладывают в доступ. Ребята, если у кого-то есть длинные руки и связи в Яндекс, пишите. Но не об этом сегодня, Владимир, а о чем?
О том, что мы будем вспоминать еще много-много лет, десятилетий, будем своим детям рассказывать там,
Вамос,
следующим поколениям.
Вамос Аргентина, Вамос Ди Мария, Месси, Марадона. Теперь эти имена звучат на полном основании, в один ряд. Заслужили. Вся страна заслужила праздник. До сих пор вот листаю рилсы, тиктоки, отрывки этих буйных гуляний на улицах Аргентины. Неаполю тоже немножко перепало.
В общем... О, да. В Неаполе, да, большая аргентинская ячейка отмечает и вспоминает, отдает дань памяти Диего Армандо Марадоне, Марадоне великого. Так еще из много было видео из аргентинской раздевалки, где Родриго де Пауль прыгал в мусорный бак, Лео Месси поднимался на стол с кубком, и они пели. Серхио Агуэро с огромной сигарой расхаживал как батя, который, как оказалось, был весь этот месяц в составе делегации на абсолютно равных правах со всей сборной жил в номере с Месси. В общем, тоже эмоционально, психологически команду настраивал к неизбежному, а именно к победе, долгожданной победе спустя 36 лет в Мундиале.
Последний раз в 1986 году сборная Аргентины становилась чемпионом мира. Тот самый мемовый и культовый момент с рукой Бога. И совсем чуть-чуть не дожил Марадона до этого триумфального чемпионства, но я думаю, что он сверху видит всю эту тему и также радуется, и также кричит «Вамос!».
Да, и посылает всем недругам средние пальцы, как он это делал на чемпионате мира в России из наших стадионов. Особенно я помню матч с Нигерией на Газпром-арене, когда Месси забил победный второй мяч, и он просто чуть не вывалился из ложи, показывая всем, что сосите, ребята, и прочее. Это тоже легендарно.
Да, давай, наверное, вообще по порядку. Вообще расскажи, как ты прожил этот день после финала. Остались ли у тебя какие-то еще эмоции, которыми ты жаждешь поделиться с нашими слушателями, или вот полное опустошение? Вот как бывает, когда после чего-то невероятно крутого на следующее утро некое такое, ну не сказать, что похмелье, хотя в твоем случае, Владимир, и это тоже такое вот эмоциональное опустошение. Как вообще ты прожил последний день и что ты чувствуешь прямо вот сейчас, right now, на момент записи этого подкаста?
Прямо сейчас мы с тобой вместе как-то на уровне эмоциональном передаем вот эти фантастические эмоции, которые мы получили от этого чемпионата мира и от финала. Вчера буквально сразу я начал отмечать, потому что в финале я болел за Аргентину. Ну, если вы слушали наши прошлые выпуски, вы это уже должны были знать. Потому что такую победу невозможно было просто так пережить. Как-то внутри себя просто буря в стакане, буря эмоций. Причем какой бы результат ни был, это было бы... Это был бы либо резко негативный, либо резко положительный. В итоге случилась эйфория, как и у всей Аргентины. Я прям прочувствовал вот эту аргентинскую атмосферу. Прочувствовал, как они ждали, жаждали эту победу. И поэтому абсолютно искренне, горячо отмечал под горяченькое. Ты, собственно, Олежа, видел. Мы с тобой по видеосвязи. Через мессенджеры передавали друг другу вот эти эмоции. Да, с утра после этого
мыслями был в Буэнос-Айресе. Телом, бренным телом, к сожалению, нет.
Еще, кстати, была версия. Ты как раз мне подсказал, что мое тело было в Майами, в Атлантическом океане, где была аргентинская диаспора и смотрела финал. Они прямо в воде смотрели. И Олег нашел очень похожего на меня человека, который там отмечал.
Да, я даже удивился, как быстро ты так успел взять билеты и свалить по ту сторону океана. Мы эту фоточку непременно выложим в комментарии к выпуску в нашем телеграм-канале «Рок-н-ролл футбол». В одно слово, как слышится, так пишется. Да. Заходите.
Оцените, как я радовался.
Да,
ну, в общем... Отмечания получились прекрасные, поэтому с утра было реально похмелье, похмелье от осознания того, что мы все это закончилось, и физическое похмелье. Было очень сложно заниматься целый день делами, работать, потому что хорошо мы погуляли вчера и под музыку, и под все остальное, и просматриваете как раз видеокадры из Буэнос-Айреса, за расположение сборной. В общем, все это впитывая, пересматривая эти фотографии, эти видеомоменты. В общем, ну, фантастика. И, конечно, определенное опустошение сейчас есть, но оно именно опустошение приятное, с пониманием того, что это случилось. Мы поучаствовали в этой истории, мы это навсегда запомним, мы это будем рассказывать нашим детям, следующим поколениям.
Все так, но я тебе добавлю, что стоит признать, этот зимний эксперимент с чемпионатом мира, который проходит не в июле, а в декабре, офигенно удался. Были у нас опасения, если помните наш первый выпуск, посвященный чемпионату мира, там я говорил, что никакого праздничного настроения у меня нету, и вообще как бы обстановка не располагает, тут еще и зимой, но я чертовски рад, что ошибался. Охрененный чемпионат, по большому счету, и вот вчерашний фестиваль, это просто вишенка на торте, это сам торт, это какой-то фейерверк эмоций. Вот, давай, наверное, с самой игры начнем, а потом уже к более философским темам перейдем, что был ли это действительно лучший матч ever, лучший матч там, за всю историю мундиалей, ну, по крайней мере, тех, которые мы с тобой видели на нашем веку. Давай, наверное, начнем все-таки вот по порядку. Что это было? Первое впечатление, которое вчера у меня было, что Аргентина вышла играть не против сборной Франции, а против сборной Катара. Не было вообще второй команды на поле. Не было ни одного удара в створ ворот. Были какие-то трясущиеся ноги, явно мандраж присутствовал, и вот даже там, те люди, с которыми я смотрел футбол, которые не так часто его смотрят, они интересовались у меня на полном серьезе, не могли ли аргентинцы заплатить французам, чтобы те так вот блекло и серо играли.
Да можно пойти дальше и воспользоваться точкой зрения нашего старого друга Пирса Моргана, который вдруг написал, что Францию просто-напросто отравили. вот он, искатель теории заговора.
Единственный, наверное, кто мог здесь кого-то подкупить, это сценаристы Netflix. Вот честно, я не сторонник вообще никаких теорий заговора, но начинаю там с той фантастической развязки в Формуле 1 два сезона назад, и потом финал Лиги Чемпионов, вот то, что было вчера. Знаешь, мне иногда прокрадываются такие мысли, что мы в каком-то тут шоу Трумана живем, что там есть какие-то сценаристы и режиссеры все это происходящего. Но нет, нет. Если бы это было так, Netflix сейчас бы был самой богатой, наверное, компанией в мире. У них дела плохо, акции обвалились. Вот вынуждены они там Dance with my hands снимать спин-офф на Семейку Адамс под ускоренную Леди Гагу вирусить это все в ТикТоке. Нет, не подумайте, эти Netflix большие красавцы.
А ты был близок, чтобы назвать их масонской ложей спортивной.
Да. Ну, в общем, да, у вас сегодня такой немножко игривый выпуск, нетипичный. Сегодня, наверное, будет минимум аналитики, больше вот таких вот.
Ну, конечно, эмоций.
Праздничных эмоций.
Стараемся не уступать аргентинским парням, которые так...
В общем, я понимаю, конечно, Владимир, да, что вопрос это надо задавать Дешаму, а не тебе. Но ты все можешь, все знаешь. Что это было в первом тайме вчера?
Ну, это был сюрприз и нежданчик для самого Дешама. Мне кажется, здесь надо плясать даже не от... Ну, конечно, от Франции надо плясать, потому что... Мне кажется... Франция, может, даже сама не ожидала, с каким голодным взглядом, с каким голодным ощущением выйдет на финал Аргентина. Мне кажется, в принципе, кого не поставь на место сборной Франции, Аргентина бы со всеми соперниками так играла. Просто кто-то бы, наверное, может быть, как-то справился бы, а Франция как-то, вот не знаю. Ну, да, такое, знаешь, немного ощущение того, что вот мы дошли до финала, а там уж как получится, какой-то такой... По-моему, немножко сытые французы были. Вот Аргентина вот прям настоящий голодный человек. Вот когда человек голоден, я не знаю, там, не дай бог, какие-то финансовые проблемы, он голодает, он за еду порвет, уничтожит. Я не знаю, что сделает. Аргентина вот именно такой была. Она просто не замечала Францию, она разрывала, особенно с помощью Ди Марии. Фланговые защитники Франции вообще еле-еле что-то успевали. И центр поля опять, как и в матче с Марокко, у них проседал, поэтому Аргентина спокойно двигала через центр мяч. В общем, огромный клубок проблем. И вот, конечно, когда стало 2-0, естественно, у всех уже были понятные ощущения, что, скорее всего, Аргентина выиграет, потому что ну, настолько уверенно, настолько фундаментально, настолько доминирующе они действовали, что... А у Франции вообще ничего не проглядывалось. То есть мяч до Мбаппе не доходил, Жиру за мяч не цеплялся, Дембеле не убегал. И вот это как раз предсмертная агония, когда на 41-й минуте Дешам заменил Жиру и Дембеле. Оно как раз, по-моему, подтверждает, что он на самом деле не знал, что делать. Он просто решил выпустить молодых своих игроков в надежде на то, что они вот просто, может быть, хотя бы они за счет своей какой-то скорости, агрессии что-то смогут придумать, но никаких тактических шагов, я боюсь, он не просматривал, потому что, а что там можно было просмотреть, особенно, когда финал, когда цейтнот времени, я думаю, тут очень эмоционально было сложно с собой совладать и что-то придумать, когда ты видишь, что происходило, было сложно, ну, конечно, может быть, Дешам гений, но на самом деле это не похоже было на то, что все-таки замены как-то сыграли. Это что-то вот потом то, что в конце матча случилось, это нечто иррациональное. А тем более во втором тайме он еще и заменил Гризмана. Ну, то есть кажется, что вообще безумие какое-то.
Ну, смотри, я немножко тоже сдержаннее был в оценках, чем мои партнеры по просмотру. То есть я некий план все-таки видел. Аргентина играла в охрененно энергозатратный,
да, современный безусловно, футбол. Прессинговала, причем начиная...
С мобильными, да, линиями.
Причем начинали прессинг с нападения. То есть вот хоть Месси там и особо не прессинговал, но прессинг начинался с нападения, и Франция не могла даже подумать особо. То есть, когда она, даже защитники с мячом были, они уже под давлением просто выбивали мяч вперед, и, естественно, он никуда не доходил. Продолжай.
Свою мысль. Я некий план видел, да, измотать команду и в концовке мастерски прихлопнуть. Но на 21-й минуте случился несчастный случай, я считаю. Естественно, ни в какой план не входило так рано получать пенальти в свои ворота. Но тут прям ничего не предвещало. Просто опять, видимо, нервы не выдержали. Толчок в спину.
Ну вот да, Дембеле. Вот только этим и
обязательной ситуации, да,
себя и проявил, к сожалению, для Франции. Когда сбил Ди Марию.
Да, и уже вот эти вот замены на 40-й минуте. Понятно, что Дешам хотел спасти ситуацию, но выглядело немножко, да, как агония. Уже перетасовывание состава. Гризман и Жиру были отрезаны от линии атаки. Убираем Жиру, выпускаем других, а вот что-нибудь получится. Но, опять же, футбол дает нам всем урок, как это уже было и в матче той же Аргентины с Нидерландами. Не надо повторять ошибок Константина Генича и на 80-й минуте уходить со стадиона. И ни в коем случае не надо ни при каких ситуациях сдаваться. Вот особенно, наверное, детям это важно усвоить, которые многие вчера дети, я знаю, смотрели. Тоже матч. Ни в какой жизненной ситуации не нужно пускать руки. Все возможно, все реально, все запросто может перевернуться. И оно перевернулось. Но я тут тоже с тобой соглашусь, что такое чувство, что во Франции нужно было больше всех только Мбаппе. Остальные как-то немножко уже в статусе действующих так чемпионов мира, что ли, присытились. Не хотелось им грызть землю зубами и вот так вот прям рваться, биться вперед. Но, тем не менее, все перевернулось. И не было бы такого, наверное, вчера величия Месси без вот такого дерзкого и великого Мбаппе, который перевернул эту игру. Что случилось во втором тайме? Какое рациональное объяснение ты этому находишь? Действительно, Аргентина просела по физике, но откуда она тогда нашла силы в овертайме? Вот здесь тоже вот такая загадка для меня непонятная. Владимир, хотел твои мысли по этому поводу услышать.
Ну, мне кажется, определенное негативное влияние на то, что Аргентина перестала именно атакующе давить. Это то, что Скалони на 64-й минуте заменил Ди Марию. Мне кажется, все-таки это было рановато, хоть Ди Марии уже не 25 лет, и он сам сказал, что это его последний чемпионат мира, 129-я игра. Но все-таки он был одним из главных генераторов вообще в атаке, и наравне с Месси, я думаю, это игрок матча для Аргентины, игрок финала. И выпустив Акуню дополнительным защитником, он, по сути, Скалони сказал, что мы потихоньку начнем уже в эконом-режиме, да, как-то удерживать этот результат. По сути, в Франции ничего не получается, но мы спокойно, вот, как бы, видимо, доведем это. И это, наверное, было первый такой немножко таким просчетом определенным. Хотя Скалони по итогу, надо сказать, конечно, великолепно подготовился. И большое будущее у него, когда ты Ван Гала прошел, Дешама обыграл, Далича опытного тоже Зубра прошел спокойно. Поэтому тут вот, мне кажется, первой предтечей была замена Ди Марии. А потом, да, наверное, ну, в какой-то момент, да, Аргентина все-таки немножко подустала, стала играть в эконом-режиме. И тут, конечно, просто, ну, как-то вот случай, судьба как-то помогла Франции, потому что Мбаппе все так же был незаметен, но вот этот длинный пас, он убегает за спину, точнее, убегает, это Муани, который, этот Куалом Муани, который тоже такой стал палочкой-выручалочкой для Дешама, убегает за спину, и Отаменди, наверное, не ожидая вообще, что такое происходит, вообще первый момент у Франции появляется, он просто его срубает. То есть он тут не думал Отаменди там как-то попытаться аккуратнее, либо все-таки дать пройти, он просто его свалил. Ну, это стопроцентный пенальти. Мбаппе его забил, хотя Мартинес был близок к тому, чтобы отразить. Вот если бы Мартинес отразил. Наверное, возможно, этого чуда не было, но Мбаппе забил. И как-то, наверное, ну, психология же есть все-таки. Даже для такой голодной, чувствующей, что трофей почти уже в их руках Аргентины, что-то стало меняться. Ну и, конечно, вот этот эффект, просто как в боксе такой нокаут, когда почти сразу же Мбаппе второй мяч забивает. Ну, это просто фантастика. То есть Франция немного почувствовала, что можно попробовать надавить. И тут почти сразу же гол. Конечно, это такой легкий, может быть, нелегкий нокаут. И в тот момент показалось, что Аргентина может поплыть. Но тут, наверное, важно, что у Франции там не получилось на этом вайбе еще и третий забить. Как раз после того, как счет стал 2-2, Франция как-то опять куда-то начала пропадать. Вот. Хотя судья же добавил Симон Марцини, правильно говорю, 8 минут, и за это время был момент и у Франции, и Месси вот дальним ударом мог принести победу, но Льорис вытащил. А в дополнительное время немножко все подостыло, у Аргентины вот этот холодный рассудок, разум вернулся на место, вот эта сверхконцентрация, которую они 80 минут проявляли, она вернулась, и Аргентина вернулась на поле, она стала опять доминировать, создавать моменты, вышел злой гений для Аргентины Лаутаро Мартинес, который начал порить моменты. У него два было замечательных момента, но он их не реализовал. Ну, а потом случился третий гол Месси, и в тот момент лично мне показалось, что, наверное, все-таки Франция уже не сможет повторить трюк, который сделал в основное время. 3-2, да, причем Месси с мясом забил, там же защитник выбил из ворот, но было видно, да, что мяч пересек.
Система автоматического взятия ворот.
Технологии помогли, вот если бы этих технологий не было, возможно, было бы куча дискуссий, криков, вони, а тут все спокойно, понятно.
Был бы Тофик Бахрамов, номер 2.
Да.
Слушай, ну про Месси, раз уж так вот попутно заговорили, мы, конечно, чуть позже подробней разберем, но я вчера вот наслаждался именно геометрией, вот хвала вот этой вот камере паук, которая летает над полем, над стадионом. Слушай, ну это просто нереальный кайф, вот эти вот геометрически выверенные атаки. Я думаю, что все, кто еще до этого сомневался, собственно, в чем же величие Месси, вчера мог воочию вот это видеть. То есть даже величие не в том, что он забил эти важные мячи, а как он отдавал вот эти разряжающие передачи, которые четко выверены математически отрезали.
Да, это было команды. Он в касании это делал, то есть ему отдают, он уже третьим глазом на спине просто вырезает ее, и четко, да, это вот это правда был фантастика. И вот эта передача, когда забивали второй мяч в этой контратаке, ну это же это реально гол гениальный получился, когда Ди Мария, когда МакАлистер вывел Ди Марию, тот забил. Тут как бы даже спора не может быть. Вот это. Тут вот Месси именно проявил себя не как дриблер-финтер, а именно вот как с высочайшим футбольным интеллектом. Вот это, умение разорвать, и Франция ничего не могла с этим сделать.
Да, отдать не только предголевой пас, но и предголевой пас. В случае с Месси есть такое понятие. Ну и все, конечно, могло вообще по-другому повернуться на 120-й плюс уже в минуте, компенсированной времени к овертайму. Покати
на... Они, да,
на Мбаппе. Да, на свободного Мбаппе, который набегал слева. Мартинес уже отыгран, и было бы все по-другому. Или, возможно, где-то в параллельной вселенной, где есть копия нас, там так и произошло. И там сейчас ликует Франция, Мбаппе там сделал покер и признан просто лучшим футболистом 2022 года. А пас до него достался золотого мяча. Но в нашей реальности этого не произошло. И вы дожили до серии пенальти. Опять же, вчера мы обменивались сообщениями по ходу трансляции. И я писал неоднократно, что не стоит Франции доводить до серии пенальти. Там это хоть и лотерея, но явно с большим количеством выигрышных билетов для Аргентины. Ведь у них главный козырь,
джокер
и бэдгай.
Эмилиано Мартинес, который умеет программировать своего соперника.
Психолог наоборот.
На неудачу. Да, программирует на неудачу.
Стоит в воротах. Ну, даже желтую карточку он вчера умудрился получить за свои слишком активные деяния. Ну, вообще, конечно, был бы номер, если бы вратаря удалили на серии пенальти. Я бы в какой-нибудь из следующих финалов чемпионата мира посмотрел такой сценарий. Ребята из Netflix, возьмите, пожалуйста, на заметку нашу с Владимиром Идеевым.
Вот представь, бы Ван Гаал выпустил бы второго вратаря под серию пенальти, он бы что-нибудь устроил, а его бы удалили, и весь план Ван Гаала пошел бы далеко и надолго.
Но чудом вчера ничего не устроил и не удалили Леандро Паредеса. И вообще вот бытует мнение, что многие не любят Аргентину именно вот за такую вот местами грязную,
черную
игру. И вот эти вот штучки, которые творил Мартинес вчера и во время серии пенальти, то, что он там в раздевалке объявил минуту молчания память по хэт-трику Мбаппе. Еще немного видел версий на эту тему, немножко таких душноватых.
Ну да, мне кажется.
На мой взгляд.
Мне тоже кажется.
Это недопустимо, как такое вообще можно. Чел не осознает масштаб своей популярности. Но я по этому поводу другая тоже позиция. Всегда есть в команде, которая претендует на высокие места, и более того, их добивается. Такие вот Bad Guy, как их назовем, с отсылкой к песне Билли Айлиш. Это тот же Матерацци, которого многие хейтили, но он сделал разницу, он дал результат. И не может быть команда-победитель, стоящая сплошь из пушистых мальчиков-зайчиков, которые хором поют по воскресеньям песни в ближайшей там синагоге, церкви. Всегда в командах такого масштаба должны быть, как хоккее есть тавгаи, а здесь, это мой термин личный, бэдгаи. Вот у Аргентины баланс хороших ребят со двора и вот этих вот псов с окраины, он, мне кажется, оптимальный для того, чтобы в нужный момент команда показала мускулы, впрыснула тестостерон, а в другой момент все умилялись их игрой, их достижениями, их супергероями. Ну, так немножко сложно, я загнул. Но вот как ты вообще считаешь, вот на примере Мартинеса конкретно, может ли герой быть отрицательным в мировом футболе?
Ну, я хочу передать всем, кто считает Мартинеса подонком, идите-ка вы в задницу, потому что он же не убил никого, а все остальные методы для достижения результата, они имеют место быть в футболе. Наоборот, Матерацци все больше, огромная часть людей восхищалась, а тут именно Мартинеса возводят в ранг какого-то дикого негодяя. Да ну, прекращайте. Абсолютно нормальное, хорошее такое хулиганство. То есть мало того, что как вратарь очень сильный, хороший, так еще и умеет воздействовать психологически. Это не запрещено. То есть это скорее надо задавать вопросы тем, кому направлены его действия. Если вы психологически не можете устоять перед этим, то это скорее ваша проблема. Поэтому там Коман, Чуамини. Вы больше себе вопросов задаете. Это первое. А второе, вы почитаете биографию Мартинеса. Парень вообще из беднейшей семьи. То есть очень много было моментов, когда семья просто была близка к тому, чтобы их вообще выкинули на улицу. Парень через столько всего прошел. Его пригласили в Арсенал, там ему шансов не дали. Но вот он в 27 нашел себя, в 28 в Астон Вилле, и сейчас уже говорят о нем, что он может перейти в топ-клуб. Поэтому, как правильно Олежа сказал, душнилы чемпионами не становятся. И то, что Месси себя на этом чемпионате мира немножко стал по-хулигански проявлять, это и показывает их характер, их нацеленность на победу. Ну, все же вспоминают в итоге Марадону, который был хулиганом. Почему нынешние аргентинские ребята не могут ими быть? Вообще нынешняя сборная, она именно хороша именно командой, что в ней весь их сквад, весь состав, он как-то вот знает хорошо свою цель. Я бы еще выделил, ну, это уже немножко, ну, такое ответвление, это не к вопросу об Эдгаях. В общем, отвечая на твой вопрос, я поддерживаю, это абсолютно нормально. Это им позволило добиться этой долгожданной победы, которую ждал весь народ, и Аргентина до сих пор вся гуляет. Я бы выделил Паулу Дибалу. Вот все ругали Скалони, что он не играл, не выходил. А может быть, он для этого и нужен был, чтобы выйти, отработать. Вчера он вышел там на замену в дополнительное время, отработал в обороне, на последних секундах выбил мяч у Мбаппе, который начал накручивать на фланге и мог забить этот четвертый мяч еще до момента Муани, и тогда бы все бы плакали. Он у него выбил мяч и спас свою команду, и главное, он забил пенальти. Может быть, для этого он и нужен был. А он вышел, он очень уверенно реализовал. Поэтому каждый в этой команде знал, для чего он находится. Все были едины. И хулиганы, они это все делали ради победы. И поэтому теперь имеют полное право снимать все сливки с этого. Поэтому, ну, да, и Мартинес может прикладывать к одному месту приз лучшему вратарю. Поэтому он кайфует. Они рок-н-ролльщики. Слушайте, наш проект называется «Рок-н-ролл футбол». Если вы хотите, чтобы футбол был выхолощенный и скучный, не смотрите его, прекращайте. Это там, читайте правила, бубните, там, я не знаю, ругайте все, что можно, будьте Тимуром Гурская, а мы будем смотреть футбол, я буду радоваться за Аргентину, Олежа тоже будет чувствовать этот вайб аргентинский, респектовать Мбаппе, и все будет круто.
Радовался, да, именно за сам футбол. Я рад, что футбол жив. Я рад, что не случилось вчера вообще, в принципе, такой дилеммы, которая бывает на многие последние крупные турниры, как клубные, так и турниры сборных. Борьба антифутбола против футбола, борьба вот этих вот двух догм, идеологий, закрыться автобусом и отстоять на 0-1, или же рисковать, раскрываться и пропускать контратаки. Я рад, что вчера этого не случилось. Вчера случился футбол с большой буквы. И вот говорил Владимир только что, что можете ругать кого угодно. Я сейчас буду не ругать, сейчас буду хвалить. Почему-то многие забывают, что у сборной Аргентины есть еще один Лионель. И это Лионель Скалони, главный вот, тренер. Ему как вот минимум вообще внимание достается.
Я ему, вот я ему хлопаю. Я ему хлопаю.
Это дорого стоит, ребята. Не так часто в нашем эфире Владимир кому-то аплодирует. Последний раз, на моей памяти, это было перформансу Спартака Гогниева. Так. Вот много мы говорили в предыдущем выпуске, что Бразилия никак не может найти своего тренера. Аргентине повезло со Скалони, или же его задача была не испортить? Вот. Как ты считаешь, Владимир? Ну, я скажу, как есть. Мне кажется, он идеальный, как есть, как я считаю, да? Составил идеальный пазл. Вот он смог то, что не удается многим другим большим тренерам. Когда есть в команде гений, когда есть признанный лидер, и вокруг него нужно построить команду, вот не все с этой задачей справляются. Есть у нас вот примеры свежие. Не будем говорить про кого. Привет. Под ту солнечную страну, где много-много классных игроков тоже. Есть Месси, есть куражный вратарь Мартинес, который может вытащить в самый нужный момент и тащит при этом. Есть там мощные чуваки-пахари, которые таскают рояль и не тянут на себя одеяло внимания. Ди Пауль, МакАлистер. Есть скромный Ди Мария, который ломался, но в нужный момент и на Копы Америки и вчера выходил, и без него бы не было. Без него бы не было.
Эти это важнейшие мячи.
Победы. Вот как ты считаешь, каков вклад тренера? Ну, как обычно говорят, что проигрывает тренера, выигрывает вся команда. Каков вклад Лионеля Скалони в то, что мы вчера видели? Или же игроки сборной Аргентины настолько великие и крутые, что как-то вот сами самоорганизовались, и его задача была просто не испорти, не убей?
Ну, безусловно, роль Скалони огромная, потому что давайте вспомним, кто тренировал сборную Аргентины в 10-е годы и какие у них были достижения. Спойлер, никаких. То есть... Марадона с 2008 по 2010 год. Вроде бы легенда, но постоянные какие-то скандалы, его конфликты с руководством федерации и его дух победителя никак на сборную не перенесся, хотя в те годы Аргентина была вообще в атаке суперзвездной, но это никак не помогло, и в ЮАР их четвертьфинале просто уничтожила Германия 4-1, и на этом все закончилось. Дальше после него тренировал Серхио Батиста, тренер, который выиграл на Олимпиаде в 2008 году. И, видимо, в федерации решили, что это перенесется на основную сборную. Они, по-моему, вылетели в 1-8 Кубка Америки в 2011 году, и он ушел. Точнее, его уволили. Да, потом три года продержался Алехандро Сабелли. Да, наверное, это был лучший результат. Он вывел команду в финал чемпионата мира. Но если мы вспомним сборную Аргентины в ЮАР, мы вспомним, что как таковой команды там особо не было. Там был бенефис Лео Месси. Он стал лучшим игроком турнира. Он, по сути, в одиночку вытащил команду в финал. Но в финале немцы были поувереннее, более фундаментально. Да, у Аргентины было пару моментов у Игуаина, но в целом победа Германии, она как-то особо никем никогда и не оспаривалась, все было достаточно справедливо. Далее работал два года Херардо Мартино. Да, по результатам, возможно, тоже неплохо. Два раза выиграл финал Кубка Америки, но два раза проиграли в серии пенальти. То есть и писали про его сложные отношения с Месси. То есть он же еще до этого как раз до Аргентины поработал сезон в Барселоне с ним, и у него там с ним тоже были конфликты, потому что говорилось, что он пытался как-то Месси тактически чему-то там переучивать, подсказывать, еще что-то. Вот этого точно делать с Месси абсолютно не надо. И, собственно, на этом закончил. Ну, да, и был Хорхе Сампаоли, который провалился на чемпионате мира в России. Было куча слухов о его конфликтах с командой, что Месси его не уважает, там группировки, разделения. В итоге, да, в итоге Аргентина проиграла в 1-8 Франции. Достаточно тоже без шансов особо. Ну, она сопротивлялась, но в целом Франция была намного сильнее, если вспоминать тот матч. И назначили исполняющим обязанности Скалони, который был у него помощником в Севилье, как раз в сборной. Потихонечку как-то результаты стали даже выправляться, но там была сложная ситуация в самой федерации. У нее не было денег на тренера, и они как-то назначили, просто дали шанс Скалони, он начал выигрывать, и они его оставили уже главным тренером, и с тех пор три трофея. Долгожданная Копа Америка в прошлом году. Летом этого года обыграли в таком импровизированном суперкубке УЕФА для сборных, финалиссими Италию разгромили, и долгожданный титул спустя 36 лет Мундиаль. В чем его сила? Ну, как я сказал, во-первых, футбольная. То есть видно, что он хороший тактик. Да, он именно хорош при построении таких крепких таких оборонительных действий. То есть у него очень надежная оборона. Но видно, что он тактически подкованный, умеет применять интересные решения. Ну и, собственно говоря, как я уже сказал, переиграл Далича. 80 минут просто унижал Дешама, как бы кто бы чего ни говорил. Прошел Ван Гала, хотя Ван Гал, казалось бы, такой тактический дока. и смог придумать крутейший штрафной, тоже розыгрыш на все времена. Ну, прошли же, правильно. Да, хоть и по пенальти, но тоже. И, конечно, ментальная история. Я думаю, что, во-первых, то, что он один из самых молодых, ну, то есть это самый молодой тренер на чемпионате мира, мне кажется, вот это единение с футболистами, он как свой, он не какой-то надзиратель, который пытается чему-то учить, он именно как свой такой братан. И если посмотреть на тренерский штаб, это все те игроки, с которыми Месси играл. Его первый помощник Пабло Аймар, Вальтер Самуэль, то есть это все футболисты, с которыми Месси играл. И поэтому они все друг друга хорошо знают, у всех хорошие отношения. И вот эта вот идиллия в плане отношений, она позволяет уже от идиллии в отношениях переходить к футбольной стороне вопроса. И поэтому мы не слышали никакого недовольства Дибалы, мы там Мартинеса, который Лаутара, который выходил на замену после первого матча, уселся на скамейку, отдав место Альвареса. То есть он хорош и с тренерской стороны вопроса, и хороший психолог, поэтому у него все впереди, и, конечно, это его огромная заслуга. Поэтому говорить, что Аргентина сама организовалась и выиграла, ну, хватит. Я вам перечислил тренеров, и которые тренировали сборную в 10-е годы, и с более именитыми специалистами, с Мартино, с Сан-Паули, с Марадоной, но он не тренер футбольный, но у него психологически не удалось объединить команду. Поэтому, конечно, с Колонией это его огромное достижение, и он очень скромно вчера говорил, что мне повезло, на моем месте мог оказаться любой. Да, безусловно, ему повезло, что ему дали шанс как помощнику Сан-Паули, что у федерации не нашлось денег, чтобы пригласить более серьезных специалистов. Но он же воспользовался им. Вот я же респектую Златко Далича, что в нужный момент оказался и в итоге серебро и бронзу принес в своей стране. Я ему респектую. Вот из Колонии обычный парень, которого не было тренерского опыта. Он всего год до того, чтобы прийти с Сан-Паули в сборную, он всего год помогал ему в Севилье. То есть у него опыта тренерского особо не было. И вот его первый опыт такой серьезный начался в сложной сборной, где всегда было много противоречий, конфликтов, борьбы за сферы влияния, и еще при этом такая футбольная икона при жизни, которой играет. И он смог это все объединить, и все думали только о футболе. И вот это самое главное, я думаю. И это главное его достижение. Вот, собственно, вот этот вот секрет победы, секрет успеха, он именно в этом.
Да, я думаю, что главное вообще достижение не только тренера сборной Аргентины, но и всего этого чемпионата мира в целом, то, что, во-первых, мы все это видели своими собственными глазами, и неважно, сколько нам лет, среднего возраста мужчины, или наши дети, это тоже вот лицезрели, восторгались, или наши родители тоже выдернулись из своих будней и погрузились вот туда. Это было нереально круто. Месяц целый праздника, а впереди еще и Новый год. Хочется, чтобы так и продолжалось. Да. Ну вот много вчера было всего сказано по итогам этого матча. То и дело, то тут, то там звучат характеристики, что это величайший матч всех времен и народов. Так уж вот устроен человеческий организм, что ему нужно все рейтинговать, расставлять по полочкам на 1, 5, 25 место, выделять лучших, худших. Хотя стоило бы просто, мне кажется, сладиться процессом. Но раз уж везде вокруг нас есть этот рейтинговый шум, давай об этом тоже поговорим.
Давай об этом. Давай.
Я знаю, что ты все ретро-матчи, которые не застал воочию, тоже частенько просматриваешь. Я лично с 2002 года смотрю чемпионаты мира, финал чемпионатов мира, то есть это был мой шестой. В твоей личной системе координат, Владимир, вчера это был лучший финал крупного турнира, или, может быть, вообще лучший матч всей жизни, который ты видел? И имеет ли вообще смысл вот это вот выделение лучшего, худшего? Вот какие у тебя мысли по этому поводу?
Наверное, лучше, но именно, знаешь, лучше именно потому, что ты его видел вживую. Все-таки то, что ты видел в ретроспективе, это не, ну, совсем не то. А первый мой чемпионат мира был чемпионат мира в Германии, который мне безумно сам по себе нравится, 2006 года. Наверное, это лучше. Вот как раз финал между Францией и Италией, вот по драматизму, накалу, всему тому, что как это в итоге получилось, он был лучшим, но после такого финала он переходит на второе место. И вот за эти, получается, 16 лет, конечно, вчерашний финал был лучшим. А в разрезе всей истории, ну, каждому свое. Может быть, и победа последней Бразилии в Корее была очень классной, такой фундаментальной, серьезной. Может быть, победа в дополнительное время Германии в 2014 году тоже такая очень где-то драматичная, тоже запомнится надолго немцы последний раз в 90-м году, вот спустя 24 года выиграли. Поэтому для каждого свое. Или второе чемпионство Франции, или первое чемпионство, но легендарный же финал, когда разгромили Бразилию в 98-м году. Или 94-й год, когда Баджа не забил пенальти в матче с Бразилией. То есть сюжетов очень много. Или последняя победа Аргентины до вчерашнего дня, 86-й год. Вот его любят вспоминать и говорить, что это был лучший финал. А может быть, победа Англии с коронацией Тофика Бахрамова, когда ему личный респект и благодарности королева выписывала. А может, вообще первый чемпионат мира в 30-м году, может, когда Уругвай выиграл. Поэтому в общем разрезе это очень сложно сказать. И я, конечно, не любитель вот так вот категоризировать, категорично как-то относиться. Каждому свое, но, безусловно, конечно, по своему сюжету, по тому, как все это складывалось, какой-то был триллер. Когда два футболиста себя фантастически проявили именно в финале, не во всем чемпионате, а именно в финале, конечно, это один из лучших. Но каждому чемпионат свой будет лучший. Поэтому я все-таки так уж прямо, ну, я бы не взялся говорить в общем разрезе, что это лучший чемпионат в истории. Для из тех, что я видел, да, первое место, потому что видел за 16 лет в общем разрезе не так много. Ну, и главное, в чем мы с тобой согласимся друг с другом, то, что мы обсуждали, сравнивать с теми же 70-ми, да даже с 86-м годом. Ну, неправильно, а уж про 30-е я вообще молчу, но футбол уже меняется, даже за 20 лет он изменился, даже победу Бразилии над Германией, и сейчас, сложно сравнить, футбол очень сильно изменился, в нем столько технологий, столько тактики появилось, раньше команды проще играли, просто брали, очень сильно тогда решал состав футболистов, потому что тактика не настолько сильно была развита, и вот именно подбор футболистов решал. Сейчас можно за счет крутейших тактических решений даже нивелировать в отдельно взятых играх качество футболистов. Поэтому футбол стал намного сложнее, и сравнивать 86-й год и сейчас, ну, просто неправильно.
А вот через 4 года футбол снова изменится в том плане, что 48 команд будет на чемпионате мира 2026 года. Кто-то, наверное, поворчит и скажет, да, что там смотреть. А мы же все-таки призываем искать именно хорошее, еще больше открытий, еще больше таких локальных историй успеха, когда какая-то маленькая команда добивается нереальных высот, как вот это было сейчас со сборной Марокко на этом чемпионате. Ну, в целом, я не буду вот вписываться в эту гонку с рейтингованиями. Я получил вчера, я меряю как бы
эмоциями,
да. Вчера мне продали достаточно много эмоций, чтобы я считал этот матч ну уж точно одним из самых топовых, которые я когда-либо видел. Там трижды игра переворачивалась, в смысле, там на три мини-матча она делилась. Такая эмоциональная развязка и коронация, не помню, что слово вместе.
Ну, так Манчжу шейх лично вручил катарский и надел. Реально же коронация получилась. Хотя мантия какая-то слишком темная. Мне кажется, надо было золотом ее отлить.
Я больше другом рад, что Катар связывали с какими-то нефутбольными вещами. Больше говорили про
нарушение прав человека, смерти.
Это
еще какие-то вещи, да.
Никуда не делось. К сожалению, об этом стоит помнить и бороться за то, чтобы человеческое достоинство, человеческие права соблюдались везде. Но все-таки я рад, что вчера в финале случилось именно торжество футбола. Без каких-то судейских скандалов, без грязи, без примесей около футбола, без политического подтекста. Надеюсь, что следующий чемпионат, который через 4 года будут целых 3 страны принимать, там будет 48 стран-участников, пусть он выдастся еще круче. Пусть вот это вот достижение, которое мы сейчас видим с самого лучшего матча на данный момент, пусть оно очень быстро устареет. Хочется, чтобы таких матчей, таких зарихватских сценариев, новых героев, старых героев, которые еще могут блеснуть, чтобы их было как можно больше. Вот чего, друзья, вам всем хочется пожелать. Смотрите футбол, любите футбол и наслаждайтесь им в полной мере.
Аминь, ребята. Тут даже так красочно и добавить словам Олежки нечего. Ну, конечно, может быть, через 4 года Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории всех чемпионатов мира. Ему осталось всего 4 мяча в 23 года. Это, конечно, абсолютная фантастика. А может быть, Месси, который вчера... Он, по-моему, только еще больше вдохновился. Все ждали, что он сейчас скажет: я ухожу из сборной. Потом скажет: я поеду в Америку доигрывать. По-моему, вчерашняя победа ему еще 2-3 года футбольных сил добавила. И я уверен, что он, во-первых, из ПСЖ никуда не уйдет. И он сказал, что он хочет сыграть за сборную как чемпион мира. Поэтому я не знаю, через 4 года доедет он или нет. Но он еще поиграет и за сборную. Наверное, на Кубу Америку будет следующую как-то целиться. В общем, еще много будет сценариев, сюрпризов, интересных статистических рекордов, которые будут биться. Нам бы еще бы Эрлинга Холланда увидеть на чемпионатах мира.
Конечно, тяжеловато, да. Холланду со сборной Норвегии будет показать что-то стоящее. Но после, опять же, всех вот этих историй никогда не говори никогда. Нет ничего невозможного. Ты прикинь, какая это будет классная, действительно, линия сюжетная, когда маленькая северная страна под предводительством молодого викинга врывается в элиту мирового футбола и крушит там всех налево и направо. Но мы сейчас, какие бы сценарии ни расписывали, жизнь сделает все равно все красочнее и ярче, чем мы. Поэтому давайте просто доживем, давайте просто дождемся и посмотрим все воочию своими глазами.
Безусловно. И давайте пока посмакуем то, что произошло вчера. Мне кажется, еще определенное долгое время это не будет у нас из души выходить. То есть потом мы, конечно, положим это такую определенную коробкой на полку воспоминаний наших и будем к ней возвращаться. Но сейчас, в ближайшее время, еще эти предания будут свежи. Фотографии, видео, моменты, эмоции. Вот давайте ими и поживем как раз. А там и Новый год будет. Вообще будет все празднично, красиво.
Ну, до Нового года мы еще с вами услышимся, еще поздравимся и подведем итоги года уходящего. Это был специальный выпуск нашего подкаста, который посвящен исключительно финалу чемпионата мира 2022. Но, открою вам тайну, до конца года еще один выпуск мы готовим, и там именно раздадим наши Rock'n'Roll Awards 2023, наградим лучших.
Да, вспомним
все, да,
что было в
курьезными моментами
в футбольном году, было немало. Может быть, даже вспомним нашу лигу, которая сейчас отдыхает. Вспомним тех героев, про которых в последний месяц не вспоминали. Как раз Спартак Гогнев, между прочим, простите за такой уж совсем дикий автоп. Спартак Гогнев сейчас находится на сборах с Химками. То есть все команды отдыхают, игроки готовятся к Новому году, а Химки поехали сейчас на сборы в Турцию. Поэтому Спартак Гогнев сейчас в поте лица трудится. И, видимо, финал они смотрели где-то в банкетном зале их отеля.
Ребята, мы и вам желаем потрудиться во славу в оставшуюся рабочую недельку, дабы потом кайфануть нереально на заработанной бабке на новогодних каникулах и пересмотреть, может быть, ретроспективу любимых футбольных матчей, а может быть, даже тех, которые вы еще не видели, которые были задолго до вашего рождения. Да еще услышимся до Нового года. А сейчас, наверное, мы пойдем с Владимиром дальше праздновать и распевать «Вамос Аргентина». Владимир, это очень здорово получается. Он даже обещал на новогодний наш выпуск спеть вам.
Да, это найдем песенку, споем. Караоке 100 баллов, даже больше наберем. А пока, да, пока пляжи Майами меня ждут, как мы сказали.
Да, фоточку Владимира с пляжа Майами мы запостим в комментарии к этому выпуску в нашем телеграм-канале, как уже говорили. Ребята, подписывайтесь, Rock'n'Roll Футбол, в одно слово, как слышится, так и пишется. А пишется оно очень залихватски. Пусть будет рок-н-ролл на футбольном поле, пусть он будет в вашей жизни. Слушайте нас, смотрите футбол и кайфуйте.
Да, ребята, с вами были Олег Крюков и Владимир Ардаев. Всем пока-пока и скоро услышимся еще до Нового года. Давайте.
Йоу-йоу-йоу.
Рок-н-ролл футбол.